Здравствуйте, дорогие слушатели! О чем мы вспоминаем с началом Великого Поста? Конечно же, о том, что впереди нас ждет Пасха, время радости о воскресшем Господе. Ну и, конечно же, о том, что этому светлому времени предшествует путь духовного труда и возвышения длиною в 7 недель. Что же именно знаменуют собой эти 7 недель? Какими смыслами они наполнены? К чему нас призывают святые и на что советуют обратить внимание события, которые мы вспоминаем в этот период? На эти и многие другие вопросы нам ответят священнослужители Покровской епархии. Сегодня батюшки расскажут нам о первой, второй и третьей седмицах Святой Четыридесятницы. Священник Алексей Талалаев.
Первая неделя Великого Поста завершается торжеством православия. У седмиц, в отличие от подготовительных недель, нет названия как такового. Есть первая седмица, вторая седмица, третья седмица, но каждая из них заканчивается каким-либо важным событием. И вот первая неделя так или иначе имеет особое значение во всем Великом Посте. Во-первых, с этого дня храм переоблачается в темное облачение, зачастую это черное облачение, цвет скорби, цвет сугубого покаяние. Облачение меняется и в самом храме, и на священниках, риза темного цвета. Изменяется ход богослужения. В дни Великого Поста не совершается полная божественная литургия, как служба, наполненная радостью и возвеличиванием милости Божией к людям. Вечером, в первые 4 дня, в храмах читается великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, который внесет в себе все образы покаяния и предстояния в покаянии перед Богом, как образ и назидание о том, в чем должен заключаться истинный пост, как мы должны проводить этот пост. Не в отказе от пищи, потому что это есть диета, а именно духовное предстояние, духовное изменение ветхого человека. На первой седмице поста начинается совершение особой службы, это служба литургии прежде освященных даров. Как уже было сказано выше, в дни поста не совершается литургия. Но чтобы верующие могли приобщаться к святых христовых тайн, чтобы не лишать их этой возможности, как источника жизни вечной, древняя церковь ввела такой чин. Если посмотреть на историю церкви, то верующие вплоть до 15 века, в том числе и монахи, имели возможность причащаться самим. То есть у них хранились все святые дары, о чем пишет преподобный Симеон Солунский. Верующие причащались даров в будние дни. Со временем эта практика перешла не только с монашеской, но и на мирян, и был создан такой чин, когда верующим преподавались уже прежде освященные дары, заготовленные на предшествующей полной литургии, воскресный день. Эта служба не такая торжественная, как полная литургия Иоанна Златоуста или святителя Василия Великого, но она не менее проникнута глубоким смыслом службы. Поются стихи псалма «Да исправится молитва моя особым напевом». Вместо херувимской песни поется песнопение «Ныне силы небесные», которое тоже проникнуто достаточно глубоким богословским молитвенным смыслом и настраивает верующих к причастию. Во время литургии также звучат Евтиньи, и в том числе об оглашенных, как отголосок древней практики, когда оглашаемые крестились в Великую Субботу. Еще одной особенностью Великого Поста является молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». По традиции она читается в будние дни Великого Поста, как за утренним, так и за вечерним богослужением, и настраивает верующих на молитвенный лад. В ней преподобный возносит свои молитвы о тех страстях, о тех грехах, которые мучили его, но в принципе они мучают и каждого из нас. И в этой молитве он просит Господа очистить нас от этих грехов и в противовес просит даровать добродетели, противоположные этим страстям. Многие верующие особенно любят эту молитву. И что стоит отметить, как уже я говорил выше, о том, что она звучит только в будние дни Великого Поста. Поэтому, если есть возможность, то не нужно упускать будних служб. Потому что всю красоту богослужения Великого Поста можно постичь только в простые дни. Так как субботнее воскресное богослужение мало чем отличается от богослужения обычного круга, и только с понедельника по пятницу звучат и покаянные молитвы, можно поучаствовать и на литургии прежде освященных даров, приобщиться святых христовых тайн, понять глубину и смысл поста, для чего и, главное, как правильно его проводить. Кульминацией первой седмицы поста является особое торжественное богослужение. В воскресенье во всех храмах совершается молебное пение чин торжества православия. Исторически этот день связан с Седьмым Вселенским собором, который который был созван благочестивой царицей Феодосией, как ответ на иконоборческую ересь. Но окончательно чин торжества православия был установлен только в IX веке, в 843 году, и как раз первое его празднование совпало на первое воскресенье Великого Поста, и с этого момента он уже как бы стал совершаться. Для нас сейчас это торжество имеет более историческое значение, чем догматическое. Для Древней Церкви это был особый момент, так как Церковь была раздираема многими ересями, эти ереси входили и существовали в самом теле Церкви, и вот это торжество показывало победу чистоты веры над еретическими заблуждениями. Сейчас в Церкви нет таких ересей, которые как бы колебали ее или вносили какие-то неурядицы. Для нас это опять воспоминание, историческое значение. Но многие богословы и пастыри Церкви сходятся еще на том мнении, что помимо всеобщего церковного торжества православия, этот день имеет и личное значение для каждого человека. Во-первых, первая седмица поста, хоть пост и имеет подготовительные периоды, когда он готовит верующих к этому событию, но так или иначе, первая неделя всегда проходит достаточно тяжело. Это и изменение богослужения. Богослужения становятся более длительные, больше песнопений и чтений. Это и ограничение в пище. И достаточно тяжело с непривычки преодолевать этот путь. И вот первое воскресенье – это как бы праздник того, что христианин преодолел. Это личное торжество своей веры, что ты смог, что ты понимаешь, для чего происходит это изменение вокруг и в тебе, для того, чтобы дойти до Христа. И, наверное, для нас опять это событие имеет важное значение и в историческом, и в личном. Мы должны понимать, что торжество православия – это то, что поддерживает нас, ведет нас. Мы должны видеть это как боевой стяг на постном пути к воскресению Христову. Про первую седмицу поста можно сказать еще, что она богата на и события, и в литургическом плане. Помимо чтения канона преподобного Андрея Крицкого, первых литургий прежде священных даров, пятница вспоминается событие, которое имеет историческое значение, для нас назидательное. Событие, явленное чудо от мученика Федора Тирана, когда он предупредил сонное видение христиан о том, что ради поругания христиан все продукты на рынке будут окроплены жертвенной кровью. И в память этого события было повелено приготовить колево сочево и в знак уважения памяти мученика в пятницу после литургии Преодя Священных Даров поется канон святому и освящается колево. Ступая на поприще Великого Поста, в первую очередь мы должны помнить о том, что мы боремся со страстями, а не со своим телом. Поэтому некий совет людям, у которых есть какие-то тяжелые заболевания, хронические заболевания, подходить к мере поста разумно. Если вы в чем-то сомневаетесь, тогда нужно подойти к священнику в храме и посоветоваться, как правильно поститься, для того, чтобы была возможность посещать и богослужение, и оставались силы не только на молитву, но и на домашние дела, необходимые дела. Также определиться и с молитвой, правилам на Великий пост. Не стоит набирать очень много молитв, которые мы не сможем выдержать. Пускай это будет чуть больше, чем мы читаем всегда, но оно будет взято нами за правило. Также рекомендуется отказаться от просмотра веселительных программ, передач, больше посвятить чтению трудам святых отцов, размышлению о крестной жертве Спасителя, о тех событиях, торжествах, которые будут в протяжении Великого поста, разъяснение молитв, также очень много толкований на молитву преподобного Ефрема Сирина с разъяснением. Тоже будет очень полезно почитать тем, особенно кто только начинает входить в храм, понять ее глубокий духовный смысл, почитать литургии прежде священных даров, ее историю возникновения, ознакомиться с ходом службы, посмотреть, какие молитвы, какие песнопения читаются, для того, чтобы лучше осознать, войти в молитву, понимать, что происходит.
Иеромонах Силуан Касимов.
Во вторую неделю Великого Поста мы вспоминаем память Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Святитель Григорий является для нас символом монашества, духовного делания и защитником православного вероучения. Святитель стал для нас выразителем церковного учения о фаворском свете, том небесном нетварном свете, которым просиял наш Господь Иисус Христос во время своего преображения на горе Фавор. Церковь установила празднование памяти этого святого на второй неделе Великого Поста для того, чтобы почтить тем самым память святого и чтобы мы обратили наше внимание на его учение, которое является учением нашей православной церкви, об обожении человека. Родился святитель Григорий в городе Константинополе, вырос во дворце у императора, где прекрасно изучил философию. Он был ребенком благобоязненных родителей и так возлюбил Бога, что не захотел оставаться во дворце, и невзирая на все уговоры, он отправился на святую гору Афон, где прожил длительное время. В монастыре Водопет он принял монашеский постриг и со временем был рукоположен в епископе Фессалоники. В это время появилась ересь, которая заявляла, что малобожнее человека – это не причастность божественной благодати. Эта ересь провозглашала, что совершенство человека – это некий нравственный фактор, и он обретается логикой и рассудком. В этом случае Бог не нужен. Святитель Григорий Палама вместе с другими отцами вел борьбу против этой ереси. Он говорил, что обожение человека – это причастность его нетварным божественным энергиям, через которые и действует Господь. Таким образом, человек поистине обоживается и освящается. Святитель говорил, что обожение человека зависит от двух факторов – от человеческого и божественного. То есть для того, чтобы человек смог достичь обожения, освящения, ему необходимо этого желать. Если же он не хочет, то он не сможет ничего сделать. Свободный выбор человека и труд вместе с божественной благодатью ведут человека к обожению. А для некоторых людей в то время церковь представлялась как некая идеологическая и философская область, где жизнь во Христе – некое нравственное совершенство. Такие люди не понимали православную аскетическую практику нашей церкви. Они не понимали, по какой причине мы постимся, почему православная церковь имеет длинное богослужение, всеночные бдения. А это, как бы ни странно, может быть, для них звучало, это то, что помогает человеку приблизиться к Богу. Святой Григорий говорил, что если нет действия Святого Духа, то человек не может спасаться сам по себе. Он не спасается идеями, идеалами, ценностями и другими этическими нормами. Он спасается, когда он ведет духовную борьбу. Для этого человек имеет нужду в опыте, самом сильном из всех остальных. И этот опыт есть в церкви. И когда мы говорим «в церкви», то мы подразумеваем всецелое участие человека в жизни церкви. Таинство обожения начинает действовать в человеке с того самого момента, когда он обращается с покаянием к Богу. С того первого мгновения, когда человек станет перед Богом и скажет: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». С помощью этого призывания Христа человек понимает, что у него есть необходимость в Господе. И он ощущает, что он не может жить без Него. И у него есть необходимость во встрече с Ним. Человек понимает, что он нуждается в милости Христовой. Основой молитвы является глубокое смирение, поскольку приходит ощущение, что без Христа он не может жить, не может достигнуть этого покоя, о котором говорит Господь. Личность святителя Григория Паламы, жившего в далеком 14 веке, поставлена Святой Церковью ориентиром всем нам для того, чтобы мы научились чему-то очень важному в его подвиге и в его учении. Святитель Григорий – один из тех вселенских учителей Церкви, который сам достиг вершин богопознания и смог изложить и передать нам великий опыт православного подвижничества. Он утверждал истины о божественном фаворском свете не на основе книжной учености и логических умозаключений, но на основе реального духовного опыта, укорененного в священном предании Церкви. Прежде всего, наверное, святитель Григорий дает нам пример понимания Бога, понимания того, что человек в своей жизни не сможет достичь таких высоких духовных подвигов без Бога, понимание того, что спасается человек лишь с помощью Бога, той милостью, которую оказывает Господь. Но без этого, без своего труда, святитель Григорий говорит, что человек тоже не спасется. Нужно иметь желание пустить Бога в свое сердце, дать Ему свое сердце, иметь желание увидеть Господа в своей жизни. Бывает так, что человеку очень трудно просто даже принять Господа, принять Его учение, принять его мысли, то, что открыто нам в Евангелии. И бывает так, что человеку кажется, что это невозможно. Даже просто, может быть, простить врага, подставить другую щеку, выполнить то, что, может быть, для человека является очень сложным. Но Господь, прежде всего, это просит, потому что Он напоминает нам о любви. О любви той, которая спасает человека, спасает от греха. И вот этот опыт, который дает нам святитель Григорий, опыт молитвы, опыт богопознания, он нам открывает и опыт любви ближнего человека. Наверное, очень сложно рассказать о молитвенном опыте, если ты сам, конечно, не в своей духовной жизни к нему не прикоснулся. Молитва – это общение с Богом. Можно, наверное, сравнить, что тот человек, кто любит ближнего своего, он, наверное, хочет как можно больше времени посвятить в своем дне общению с этим человеком. Может быть, как-то угодить этому человеку, помочь этому человеку. И христианская подвижническая жизнь подразумевает, что человек так или иначе многое время своей жизни посвящает Богу. А как пройти этот путь? Как не потеряться? Как не обмануться? Этот опыт как раз и предлагает нам православная церковь, которая заключает ее в подвижнической жизни, в аскетических опытах, просто даже соблюдение богослужения, соблюдение устава церкви. Об этом говорит не только святитель Григорий, но и множество наших святых отцов. А святитель Григорий является для нас человеком, который смог это изобразить более простым, практическим языком, который помогает христианам открывать для себя Бога.
Священник Дмитрий Вразовский.
Крестопоклонная седмица или третья неделя, третья седмица Великого Поста называется так, потому что мы вспоминаем и прославляем, наверное, самый главный символ всего христианства – Святой Животворящий Крест Господень. Кресту посвящена середина поста. Церковь тем самым указывает на значимость, неизреченность великого и страшного события. На протяжении всей истории мы знаем, что крест до Христа был страшнейшей и позорнейшей казнью. Многие люди, вспоминая об этом, но будучи далеки от христианства, очень часто задают этот вопрос. Почему же символ казни, символ смерти становится символом мировой религии? Дело в том, что крест через спасительные страдания и смерть Христова становится орудием победы. Крест нераздельно связан с событием воскресения. Про воскресение мы можем вспомнить слова апостола Павла. А если Христос не воскрес, то тщетна наша проповедь, тщетна и вера наша. Воскресение является краеугольным камнем всей нашей веры. И зиждется эта вера именно на кресте. Почитание креста пошло из первых веков христианства. И подлинно было утверждено великим событием обретения креста Господня святой равноапостольной царицы Елены. Один из пределов храма воскресения Христова, храма гроба Господня, посвящен как раз-таки обретению креста Господня, и уже в те времена Святая Церковь постановила третьим воскресением Великого Поста вспоминать, прославлять Животворящий крест Господень. Очень много песнопений и образов Церкви связаны именно с крестом. Целая поэзия, как ее называет преподобный Иоанн Дамаскин. Крест становится не просто символом, не просто эмблемой веры, он становится самой верой. Крест цари держава, крест демонов язва, крест утверждение всей Вселенной. Такими словами прославляет Церковь крест Господень на богослужение крестопоклонной седмицы. Ну и, конечно же, самое известное песнопение этого периода «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка». Половина поста прошла, половина дела сделана, но впереди предстоит встреча страшных событий Страстной Седмицы. Христианин, поклоняясь кресту, видя перед собой орудие страданий и вместе с тем орудие спасения, как бы мысленно готовит себя к тем событиям, которые произошли в Иерусалиме 2000 лет назад. Подходя ко кресту, взирая на лик того, кто спас нас своей смертью на нем, прикладываясь к нему, мы понимаем, что смерть уже не страшна, что она не властна над человеком, и древо смерти, древо позора, которое было воздвигнуто когда-то, стало древом жизни, стало древом спасения именно через Господа нашего Иисуса Христа. Очень известной народной традицией крестопоклонной седмицы, о которой, я думаю, знают все, является выпечка крестов, такой некий народный символ празднования. В старину было принято считать, что так как крестопоклонная седмица является серединой поста, то на ней пост ломается или преклоняется, как говорили в старину. В некоторых областях нашей страны были приняты очень интересные традиции, народные празднования, можно даже сказать, что не характерно для Великого Поста. Дети ходили по домам, как в период празднования Рождества, и поздравляли других людей с преклонением поста и с поклонением кресту. Детей встречали как раз-таки этими выпеченными крестами, которые сейчас раздаются, наверное, в каждом храме. И это действительно стало благочестивой традицией народа. Народная традиция, которая тем самым показывает, как глубоко вошла любовь к этому символу христианства в народ, в его традиции и обычаи. Крест действительно становится неотъемлемой частью жизни каждого христианина. Нося его на себе, мы не только соотносим себя с христианством, мы не только исповедуем себя православными, но и тем самым готовы понести те страдания, хотя бы толику этих страданий, которые когда-то понес за нас Господь наш Иисус Христос. Принимая этот образ во время крещения через особый чин, мы тем самым исповедуем свою веру, взирая на то, что объемлет весь мир. Святые отцы рассуждают, что же такое крест для христианства, что же такое крест для мира, неоднократно указывали на его четырехконечность. Крест будто бы обнимает собой весь мир, призывает всех, кто верит в него, верит в того, кто был распят на нем, к проповеди во все концы земли. Конечно же, главный символ христианства именно поэтому и украшает наши храмы, венчает их, являясь символом христианства во всей вселенной.
Дорогие слушатели, сегодня мы услышали рассказ о первой, второй и третьей седмицах Великого Поста. На этом наш разговор не завершается. Продолжение следует.